Радио «Спутник» приветствует своих слушателей. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, все ключевые, самые значимые, интересные сообщения, новости, сюжеты, которые развиваются прямо сейчас. У нас в эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале. На все это можно подписаться. Также прямо сейчас мы получим авторитетное мнение по телефону по поводу происходящих событий. С нами на телефонной связи политолог и экономист Александр Дучак. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Беспочвенный наговор. Глубоко оскорбительными сочло Министерство иностранных дел России обвинения Берлина в адрес омских врачей. Речь о якобы попытках сокрыть истину о состоянии блогера Алексея Навального.
В ведомстве подчеркнули, что медики в срочном порядке оказали пациенту всю необходимую помощь, а бригаде немецких врачей, которые прибыли за пострадавшим, были переданы полные данные истории болезни.
В российском МИД потребовали от немецких медиков исключить разного рода спекуляции на фоне инцидента с Навальным. Американским политикам напомнили, что Москва за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего.
Александр Васильевич, умышленное отравление Навального невыгодно для России, так заявили в МИДе российском. А в чем эта невыгодность заключается?
Ну, действительно, да. В данном случае сама личность Навального совершенно не представляет никакого интереса. Это так называемая человек-функция, и с этой точки зрения имеет смысл посмотреть на происходящие события. Да, действительно, Навальный, в общем-то, бывший известный оппозиционер, он до сих пор известный, но, наверное, уже менее эффективный с точки зрения Запада, который уже отыгрывает свое. Его карьера как политического раздражителя российской власти в интересах Запада сходит на нет, я бы так сказал. Я рассказал, он даже менее интересен становится своим этим хомячкам, которые выходят ради него на митинги протеста. Поэтому он вышел на ту стадию своей карьеры, когда его удобно Западу использовать в виде чучела и летушки, которую можно возить по разным ярмаркам политическим и демонстрировать как жертву диктатуры российской власти. Вот в данном случае такая же точно может быть жертва, и как сакральная жертва она более интересна, наверное, Западу для продолжения давления на российскую власть. Вот, вот то, что сейчас происходит, господи, я вообще, честно говоря, я уже, ну, как бы, я слышу, невозможно не следить за этими событиями, потому что они с каждого утюга льются, связанные с Навальным. Но, по-моему, он все-таки не имел права в соответствии с предписаниями от органов власти передвигаться там дальше определенные ему зоны. Но он почему-то путешествует по России и вот даже выезжает за рубеж. Конечно, если был интерес его убрать, его бы убрали бы, какие-то там проблемы, не знаю, отравили бы, наверное. Но вряд ли. Российские спецслужбы такими методами не пользуются. Это больше, скажем так, методы и способы западных партнеров. Мы видим это не первый раз. И когда человек отыгрывает свое, и из него делают жертву. Это было, мы помним, там, с радиоактивным отравлением. И, в принципе, Березовского можно туда записать, и Политковского. В общем, многие такие деятели, которые сходят уже, теряют интерес в виде активных деятелей, и из них делают жертву. Так что Навальный бы в этом случае лучше подумал, где ему безопаснее находиться, на родине или за пределами.
Александр Васильевич, а сам термин «глубоко оскорбительно» на дипломатическом языке что может означать? Он же не так часто, собственно говоря, используется. Можете пояснить?
Ну, в данном случае, скорее всего, он используется для того, чтобы, ну, все-таки сказать, что, дорогие наши партнеры, ну, сколько можно нести эту чушь, которая, ну, совершенно неадекватна и не выдерживает никакой критики и при полном отсутствии логики. Но если бы он был отравлен, и службы знают, что да, в нем что-то в крови можно было бы найти. Есть очень много законных оснований не выпускать его из страны, и он бы оставался бы и тихо бы там переносил свой понос где-нибудь в Новосибирской больнице, там, или в Московской, или еще где-нибудь. То есть нет никакой логики. Он как раз не нужен в виде жертвы российской власти. То, что из него делают ее, вот пусть это действительно настораживает самого Навального. И здесь применена терминология крайне дипломатичная, вообще поражаешься порой дипломатии и тонкостям специфической этой лексики, но в данном случае это, скажем так, достаточно, по-моему, красноречиво и в то же время в пределах допустимого.
А стоит ли предполагать, что на немецких медиков может оказываться именно политическое давление для того, чтобы они делали подобного рода заявления, что, возможно, он был отравлен, причем это все бездоказательно, по крайней мере, пока?
Ну, вообще-то, сама клиника по себе очень такая символичная. Там деятели многие уже проходили так называемое лечение. Хотя, в общем-то, мы знаем ее давно, еще со времен фильма про Штирлица. Она там уже мелькала в кадрах. Но, по-моему, там особого давления на медиков оказывать и не стоит. По-моему, они работают в связке с соответствующими органами. Почему-то никакую другую клинику не повезли гражданина Навального. Хотя таких вариантов могло бы быть множество. Но вот он едет в ту клинику, где уже проходили, если так можно сказать, лечение и украинские политические деятели. И вот сейчас вот Навального опять отвезли. По-моему, это одно из структурных подразделений, которые действуют в связке с, и со спецслужбами западными, и с органами власти определенно западных стран.
Александр Васильевич, на секундочку вас прерву. Напомню нашим слушателям, что ситуация всесторонняя и оперативно обновляется у нас на сайте radiosputnik.ru, где можно не только с ней ознакомиться, но и ее прокомментировать. Новое подозрение США в адрес россиянина. Американский Минюст обвиняет Егора Крючкова, гражданина России, в том, что он кибермошенник, который действовал в Штатах в сговоре с сообщниками. Сейчас он арестован и дает показания.
По мнению Минюста США, Крючков пытался разработать план по отдаче взятки $1 млн сотруднику компании из Невады за то, чтобы он тайно установил вредоносную программу. Утверждается также, что Крючков въехал в США по туристической визе, чтобы совершить преступление ориентировочно с 15 июля по 23 августа.
Крючкову 27 лет. Он был арестован в Лос-Анджелесе 22 августа. В посольстве России в Вашингтоне отреагировали, сообщив в курсе инцидента, и намерены связаться с россиянином, чтобы оказать ему необходимую помощь.
Александр Васильевич, это уже воспринимается как мыльная опера. Насколько серьезно можно относиться к этому сообщению, и стоит ли ждать раскручивания скандала?
Ну да, к сожалению, это уже похоже на мыльную оперу. К сожалению, для самого участника и главного героя это далеко не забавное зрелище. Конечно, можно было бы сказать, знаете, надо дождаться решения суда, мы не знаем нюансов процесса, мы не знаем, виновен он, не виновен. Можно было бы так сказать, если бы речь не шла об американском суде. Сколько предвзятых решений, вынесенных на основании, организованных самими же американцами провокаций, мы видели это не однажды уже и в случае с российскими гражданами. И когда они решают свои экономические проблемы путем вот такого политического и уголовного давления, и не только с российскими гражданами, с теми же там, китайцами против компании Huawei, можно говорить о том, что, ну, по крайней мере, высока доля вероятности того, что здесь есть еще и какая-то политическая составляющая. В очередной раз напомнить о том, что Россия – это источник различных угроз, там, кибератаки и прочего, вмешательства в какие-то там выборы. И в этом плане, конечно, очень хочется уже услышать, что, ну, задержали какого-нибудь американского гражданина или дипломата с не знаю чем-нибудь. Я думаю, они тоже не безгрешны, как, допустим, делают те же китайские товарищи, когда, допустим, возбуждают дела против стран. Или,
Александр Васильевич, а
стран,
что, это даст? Да, что да. Это даст России? Ну да, хорошо, ну еще дополнительно озлобится какое-нибудь там вот это абстрактное общественное мнение международное. Что это даст? Если здесь ситуация такая, что вот вроде бы человек-то действительно может быть виновен, абсолютно никаких сомнений нет, пока он уже действительно дождаться решения суда. Другое дело, что воспринимаешь ситуацию именно как какой-то там, извините, ихний суд нашего задерживает. Вопрос-то вот в этом, что как бы правда, истина и закон на втором плане, а на первом свой-чужой.
Все верно. Именно у американской судебной системы именно такой подход. Есть задачи, и они их решают. И у них как раз принцип свой-чужой работает замечательно. А просто хотелось бы, чтобы американцы, проводя, скажем так, заведомо сверстанное какое-то политическое дело, где они там обвиняют российских граждан в преступлении, которое возможно, они не совершали. Возможно, совершали, но в любом случае, чтобы когда они что-то совершали в отношении гражданина России, чтобы они думали, а не будет ли после этого каких-то последствий. Потому что слишком уж дипломатично и мягко действует российское государство в отношении тех, кто постоянно им гадит. А говорить о том, что настроится общественное мнение еще раз против России, это, по-моему, совершенно бессмысленно об этом говорить, потому что они все равно будут его настраивать. Понравится им невозможно. И так что в этом плане надо просто отстаивать свои интересы по возможности более широким спектром доступных способов. И такие способы наверняка есть.
Александр Васильевич, что вот можно сделать? Может быть, не совсем прям в юридические тонкости, детали вдаваться, но тем не менее, есть какие-нибудь шаги, механизмы, которые можно помочь? Причем не только Крючкову. Вот относительно недавно, сколько, полтора месяца назад, что ли, американский суд присяжных уже в течение однодневного заседания признал другого россиянина, которого также обвиняли в хакерских атаках, ну, во взломах. За один день, зачем это помогать можно,
да? Да, вот действительно, просто даже не специалисту юриспруденции очевидно, что здесь что-то, ну, по крайней мере, не совсем чисто, но не может так быстро выноситься решение суда. В данном случае минимум, что может сделать российское государство, это обеспечить адвокатов, хотя зачастую государство не предполагает таких действий. Все-таки это частная практика. Здесь должны действовать, наверное, какие-то другие структуры в частном порядке, частные адвокаты. Тем не менее, в этом определенная помощь может быть. Освещение в прессе, средства массовой информации и все-таки подумать об адекватных зеркальных способах и методах ответа. Ну, там, где можно действовать асимметрично, там, допустим, в области гонки вооружений, это одно дело, а вот в такой практике, ну, все-таки, есть же такая практика, выслали дипломата, обвинили в чем-то, в ответ высылают дипломата этой же страны. Может быть, тоже поискать. Не все они такие белые, пушистые, не все они такие безгрешные. И найти компромат на каких-то деятелей, ну просто чтобы им было неповадно, чтобы они лишний раз все-таки задумывались. Они действовали так, что нам все равно ничего за это не будет, Россия там утрется и скажет, ну что ж, да, там преступника воспитали. И таким образом еще и формируется общественное мнение, вот таким образом формируется общественное мнение в мире о том, что да, ну вот Россия признает то, что у нее там преступники прямо с паспортом Российской Федерации уже заведомо. Показал паспорт, ну все, тебе можно же записывать подозреваемые лица. Ну, не должно быть такого.
Александр Васильевич, спасибо вам большое за комментарии. Политолог-экономист Александр Дудчак предлагает решительнее и радикальнее реагировать на такие события, даже если действительно россиянин, которого обвиняют в хакерских атаках, виноват. Это не повод просто так отпускать дело и давать его на решение, оставлять его на решение американского суда.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А мы продолжим. У Вашингтона нет такого права. Члены Совета Безопасности ООН не признают требования восстановить санкции против Ирана. Подавляющее большинство считает, что у США нет на это полномочий.
Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео подал в Совбез жалобу на неисполнение Ираном положений совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в связи с чем Белый дом считает, что надо бы запустить процедуру восстановления антииранских санкций.
В российском МИД такой шаг США прокомментировали следующим образом. Планы США по восстановлению санкций абсурдны, не имеют под собой ни политической, ни правовой основы. А к беседе подключается Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук. Алексей Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Алексей Иванович, что-то не совсем верится, что американцы вот так оплошали. Неверным был расчет, надеялись, что с кондачка пройдет?
Да нет, конечно. Формальная сторона дела понятна. Американцы вышли из этого всеобъемлющего плана, который был подписан в 2015 году. Они вышли в 2018 году. План предусматривал этого года на поставки на техники.
Алексей Иванович, что-то вас не очень хорошо слышно. Может быть, найдете более удачное место, чтобы... Да,
переместитесь по комнате, очень хочется ваше мнение услышать. Давайте попробуем.
Вот сейчас хорошо?
Слушаю вас, Алексей Иванович, давайте послушаем. Расскажите, пожалуйста.
Вот сейчас хорошо слышно?
Да, да.
Вот, так этот план предусматривал действия до ограничений до 18 октября этого года. Поэтому, когда американцы, вышедшие из этого плана, поставили вопрос перед Совбезом о том, чтобы продлить на бесконечное время, это выглядело, конечно, по-дурацки. Вы в соглашении не участвуете, но хотите, чтобы чтобы были самые жесткие меры продлены. То есть это обычная стратегия американцев. И здесь есть два интересных момента. Во-первых, американцы, конечно, противодействуют усилению влияния Китая и Ирана, которые выступили стратегическими, подписали долгосрочное соглашение на 25 лет, и китайцы обещали Ирану порядка 400 миллиардов на переоснащение вооружений, потому что Иран после революции 1979 года, собственно, никаких вооружений-то по большому счету не закупал. Поэтому влияние Китая и Ирана в противовес монархиям, а, кстати, монархии вот эти все ближневосточные, они активно поддержали Соединенные Штаты по понятным причинам, потому что, по сути дела, сформировалась достаточно широкая коалиция, в которую входит США и вот эти самые монархии. Антииранская борьба идет не только против усиления влияния Китая, но и против Ирана как регионального лидера. А Иран свое влияние пытается распространить на Ближний и Средний Восток, где это влияние контролируется в настоящее время Соединенными Штатами. И, в общем, Соединенные Штаты не хотят вот эту геополитическую ситуацию видеть по-другому. То есть это как бы основа всего на самом-то деле. А второй момент очень интересный, следующий. Американцы целенаправленно ломают систему международной безопасности и игнорируют международное право. Причем они это делают публично. И иногда вопреки всякой даже кажущейся логике, потому что вот то, что они сейчас делают, это делается демонстративно. Значит, Евросоюз, который, страны Евросоюза, которые при голосовании в Совбезе воздержались, там голосование было так, 2 против американской резолюции, это Россия и Китай, 2 за, это Соединенные Штаты, их поддержали только Доминикана, 11 стран, прежде всего Евросоюза, они воздержались. То есть получилось, что американскую резолюцию не поддержала только Доминиканская республика.
Алексей Иванович, я прошу прощения, а можно тогда этому какое-то серьезное внимание уделять? И нужно ли, учитывая, что для Совета Безопасности частая ситуация, высказываются декларации, инициативы, предложения именно ради того, чтобы они были озвучены, после этого страны пользуются своим правом вето, те, которые не согласны, и все это благополучно остается на уровне разговоров?
Вообще в том, что вы говорите, есть доля правды. Американцы, повторяю, их стратегия – это уничтожить все институты и договоренности по международной безопасности, либо переделать их под себя. Вот все, начиная от Всемирной организации здравоохранения, да, или там ЮНЕСКО, и заканчивая договором там по ракетам средней и меньшей дальности, там, по противоракетной обороне, то есть все. Вот эту всю систему они хотят взломать и перестроить ее под себя, как под единовластного, что называется, лидера. И в данном случае ситуация с Ираном, она очень показательна. Они будут дальше толкать, хотя для Евросоюза это вообще не имеет никакого значения. Там действуют ограничения на поставки в Иран вооружений до 2024 года. То есть это вообще бессмыслица для Евросоюза. Но американцы хотят демонстративно это продавить. Но если не будет этого, а это, скорее всего, не будет, американцы ведут односторонние санкции, будут говорить, что там, где механизм ООНовский в очередной раз не сработал, мы действовать будем в одностороннем порядке.
Алексей Иванович, наверняка Вашингтон не оставит попытку еще раз провернуть дело против Тегерана, но в очередной раз как бы уколоть или попытаться какие-то, не знаю, ограничения ввести. Если можно, очень коротко, потому что не так много времени.
Да, конечно, он пытается это сделать, и на этот раз он сможет мобилизовать свое большинство, как бы, может быть, даже и принудить кого-то. Это, на самом деле, не имеет большого значения. Вашингтон может сделать очередной жест. Он может сказать примерно следующее, что я введу односторонние санкции, те, кто меня не поддержит, будут иметь дело с этими санкциями. Ну, таким образом он может заставить действовать в унисон с собой не только, или пытаться заставить монархии, которые и так его поддерживают, но и другие государства. Но не Китай, конечно, не Россию.
Вот, кстати, о России, о вот этом взаимном, что ли, сдерживании. Еще одну тему, которую хочу с вами разобрать поподробнее. США в очередной раз заявляют, что намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания российской агрессии. О стратегии Вашингтона напомнил госсекретарь США, все тот же Майк Помпео, выступая на съезде республиканской партии по видеосвязи из Израиля.
Но пока это воспринимается как хвала в адрес президента США Дональда Трампа. Цитата. «Сегодня, благодаря президенту, НАТО стало сильнее, Украина имеет оборонительную систему, Америка покинула вредный договор, чтобы строить ракеты для сдерживания российской агрессии».
Это противоречиво звучит. Еще госсекретарем были озвучены якобы успехи политики президента США по отношению к Китаю, Северной Корее и странам Ближнего Востока. Хочется добавить еще изумрудный город. Наверняка тоже улучшилась как-то политика. Со стороны, возможно, виднее, Алексей Иванович, но успешность есть. Это, как сказать, выдаваемое желаемого за действительное или прогресс действительно можно наблюдать?
Нет, конечно, выборы на носу, поэтому рекламирую деятельность Трампа. внешнеполитическую. На самом деле, эта деятельность, в общем-то, разрушительная. Она направлена на то, чтобы поломать всю систему, которую складывали в международной безопасности там, 70-го года, даже, может быть, немножко раньше. Ракет средней и меньшей дальности – это просто вранье. Значит, во-первых, были запрещены по договору РСМД не все ракеты. Морские ракеты, крылатые в том числе, запрещены. И американцы продемонстрировали это, когда наносили удары по Югославии. Там мгновенно, по сути дела, выбросили больше тысячи крылатых ракет. Или по Ираку. В этом договоре не были учтены, скажем, потенциалы не только морские крылатые ракеты средней дальности, но и аэробаллистические тоже, в общем-то, повышенной дальности. Сейчас речь идет о том, что американцам нужно создать потенциал ракет средней дальности как угрозу Китаю. Это прежде всего вот на юго-восточном направлении, потому что их можно разместить относительно недалеко или вблизи Китая и угрожать именно прежде всего Китаю.
Но тогда это получается провоцирование самого же Китая на то, чтобы создавать подобное вооружение у себя.
Ну, у Китая и есть основной потенциал, он на ракетах средней дальности. Здесь вопрос-то немножко в другом. Вот американцам создавали этот потенциал, они его испытывали, они больше того, заводы уже два построили, сейчас войсковые испытания, они дальше будут развивать. То есть они создадут достаточно большое количество, в том числе и прежде всего наземных ракет средней дальности, потому что морские и классы воздух-земля у них давно есть, и они будут дальше развивать. Значит, вот опыт американского применения ракет средней дальности, аэробаллистических и морских, против Сирии, он есть, он показывает, что одновременно, то есть в течение буквально минуты, может быть нанесен удар с трех стратегических направлений с подводных лодок и эсминцев из Восточного Средиземноморья, Красного моря и Персидского залива. То есть по одной и той же цели в течение там, буквально минуты-полторы может быть нанесен удар высокоточными ракетами, причем этот удар будет нанесен сотнями, а может быть и тысячами ракет. Вот о чем речь идет. Американцы такой потенциал хотят создать прежде всего против Китая, но потом еще и в Европе, кстати. Это очень важно, потому что на Европейском театре военных действий высокоточное оружие такого плана использовалось против Югославии. И там более тысячи таких ракет было. То есть американцы весь свой боезапас в то время расстреляли. Поэтому они сейчас готовят новое поколение этих ракет для возможного ведения, я говорю вполне серьезно, войны, ограниченной войны на театре военных действий.
Александр Иванович, вам спасибо огромное за комментарий. Алексей Подберезкин в эфире «Радио Спутник». Ну что, давай до свидания. Снова говорим Лионелю Месси. Барселона подтверждает появившуюся в СМИ информацию о том, что ее многолетний лидер намерен покинуть клуб. Пока это сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу каталонской команды.
Уточняется, что аргентинец отправил клубу документ, в котором он сообщил о желании уйти. В адрес Месси, как отметили в клубе, был отправлен ответный документ. В нем Барселона сообщала, что хочет, чтобы нападающий остался и завершил карьеру именно в этой команде.
Ну а с чем связано решение Месси на этот раз? Есть ли шансы у Барселоны переубедить его? Об этом футбольный эксперт Андрей Малосолов, который считает стратегию Месси логически выстроенной.
Решение, на первый взгляд, кажется эмоциональным, но, тем не менее, Месси в этой команде уже много-много-много лет. Даже, наверное, трудно сосчитать, сколько Месси находится в Барселоне. И здесь он, наверное, решил пойти по пути своего самого главного конкурента, Криштиану Роналду, который в свои годы, тоже, в общем-то, находясь на пике популярности, тоже переходил в разные команды и сейчас тоже, насколько я понимаю, ищет новый клуб. Поэтому здесь все логично. Видимо, на одном месте находиться в футболе это тоже достаточно тяжелое испытание. Хотя вот мы знаем другие примеры. Там Игорь Акинфеев в ЦСКА всю жизнь и до сих пор не хочет уходить из клуба. Поэтому, конечно, какие-то определенные перемены, какие-то определенные изменения и в игровой карьере, и в налоговой, и доходной ведомости надо поменять.
Можно, конечно, и не согласиться с Андреем Малосоловым. И пример, конечно, такие. Да, Роналду в прошлом году переехал в Италию, конечно, но он и в Англии выступал, и в Португалии до того выступал, и везде, кстати, был успешен. Месси же воспитанник, это символ Барселоны. С какого? С 2004 года выступает. Он рекордсмен клуба по такому количеству показателей и, ну, по разным цифрам, по разным направлениям, что просто вот, если начать пересчитывать, уйдет, наверное, ну, минут 15.
Испанские СМИ попытались определить предположительные версии шага Месси. Например, это плохие отношения с нынешним менеджментом Барселоны, не понравились сроки ухода бывшего тренера Эрнеста Вальверде и найм Кике Сетьена. Полное несогласие со спортивными менеджерами и тем, как они реинвестировали деньги от продажи Неймара.
Деньги и, в общем, были, мягко говоря, немаленькие.
Да, также не нравится, как менеджмент Барселоны обращается с некоторыми игроками.
Тут даже не то, чтобы обращается, Луису Суаресу, тому же самому, который является близким другом Месси, просто предложили по телефону, сказали, что, мол, до свидания, мы с вами больше работать не хотим. В принципе, новый тренер в Барселоне назначен, Рональд Куман, и он обозначил свое, ну, как сказать, видение будущего команды и сказал, что Месси в этом будущем особенного положения иметь не будет. Но вообще, конечно, вот Хосе Бартомео, руководитель Барселоны нынешний, это чуть не причина проблем, по мнению очень многих обозревателей и болельщиков Барселоны. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия. Олег, спасибо.
Взаимно.